Глава четвертая. Дел на вечер субботы и воскресенье выдалось уйма. Я повидался с Эвелин Хиббард и провел с ней целых 3 часа. Связался с Солом, Фредом и другими парнями. Изрядно повеселился за телефонными разговорами и, наконец, поздно вечером в воскресенье перехватил Хиггама из банка, вернувшегося с выходных на Лонг-Айленде. Телефонные звонки поступили от членов Лиги, получивших телеграммы, всего 5 или 6. Одни члены Лиги были напуганы, другие — раздосадованы, а одного просто разбирало любопытство. Я сделал несколько копий списка и по мере поступления звонков отмечал их на одной с соответствующими комментариями. Оригинал Хиббарда — сверху был датирован 16 февраля 1931 года и отпечатан на машинке. Некоторые адреса позднее были исправлены ручкой, так что список явно обновлялся. 4 имени вообще оказались без адресов. Вдобавок я, естественно, не знал, кто из них был уже мертв. Список выглядел следующим образом. Без адресов, но с указанием рода занятий, каковые нам в понедельник сообщил банк. Эндрю Хиббард, психолог. Фердинанд Боуэн, биржевой брокер. Лоринг Э. Бертон, доктор. Юджин Дрейер, галерист. Александр Драмонт, цветовод. Джордж Р. Пратт, политик. Николас Кэббот, адвокат. Огастес Фаррелл, архитектор. Уильям Р. Харрисон, судья. Филмор Коллар, владелец ткацкой фабрики. Эдвин Роберт Байрон, редактор журнала. Л. М. Ирвинг, социальный работник. Льюис Палмер, Федеральное управление жилищного строительства. Джулиус Адлер, адвокат. Теодор Гейнс, банкир. Питни Скотт, таксист. Майкл Эйерс, журналист. Артур Коммерс, менеджер по продажам. Уоллес Маккена, конгрессмен от штата Иллинойс. Сидни Ланг, недвижимость. Роланд Эрскин, актер. Леопольд Элкус, хирург. Ф. Л. Инглс, бюро путешествий. Арчибальд Моллисон, профессор. Ричард М. Таттл, мужская школа. Т. Р. Донован. Филипп Леонард. Алан У. Гарднер. Ганс Вебер. У последних 4 адресов не было, и я не смог отыскать их в телефонных книгах Нью-Йорка и пригородов, поэтому не мог просить банк предоставить сведения о них. «Навскидку», — размышлял я, просматривая имена и принимая во внимание, что все они были выпускниками Гарварда, что предполагало старт гораздо лучше, нежели для среднего человека. «Навскидку все выглядело превосходно. Однако сведения из банка расставят все точки над «и». По телефону пудрить им мозги было забавно. Но настоящая потеха началась днем в воскресенье. Кто-то растрепал об исчезновении Хиббарда, и воскресные газеты разнесли новость, хотя и не поднимая по этому поводу особого шума. Примерно в 3 часа раздался звонок, и я открыл дверь, потому что оказался поблизости, а Фриц возился на заднем дворе. Передо мной предстали 2 здоровяка, и первым моим предположением было, что это парочка частных детективов, и кто-то интересуется моим времяпрепровождением в квартире Хиббарда прошлым вечером. Затем я узнал одного из них и с ухмылкой распахнул дверь. «Привет, привет! Припозднились из церкви?» — ответил стоявший справа, со шрамом на щеке, которого я и признал.
«Нира Вульф, у себя?»
«Хотите повидаться с ним? Перепрыгивайте через порог, джентльмены!» Пока я закрывал дверь и накидывал цепочку, они сняли шляпы и пальто и повесили их на вешалку. Затем пригладили руками волосы, одернули жилеты и прочистили глотки. Они нервничали, словно новички на первой слежке. Я был поражен. Сам я настолько привык к Вульфу и его выходкам, что уже забыл, какое впечатление производят его ядовитые замечания на твердолобые профессиональные головы его коллег. Я попросил их подождать в прихожей, прошел в кабинет и сообщил Вульфу, что явился Дел Бэском, глава сыскного агентства Бэскома с одним из своих сотрудников и хочет видеть его, Нира Вульфа.
«Ты спросил у них, что им нужно?»
«Нет». Вульф кивнул. Я вернулся в прихожую и позвал их в кабинет. Бэском подошел к столу пожать руку. Другой джентльмен стал опускать свой большущий зад в кресло, что я выставил для него, однако, уставившись на Вульфа, едва не промахнулся. У меня шевельнулось подозрение, что при первом знакомстве с Вульфом его скорее потряс не авторитет, а тучность оного. Бэском принялся заливаться соловьем.
«Прошло почти 2 года, как мы с вами виделись, мистер Вульф. Помните дело сенной лихорадки? И так я его называл. Помните служителя, который не видел, как парень ворует изумруды, потому что чихал?»
«Еще как, мистер Бэском. Тот молодой человек додумался использовать столь распространенный недуг для столь необычной цели.
Ага, все они сообразительные, да вот только мозгов достает лишь немногим. Это как раз и был такой случай. Я так и кусал бы локти, кабы не вы. Никогда этого не забуду. Хорошо ли у вас идут дела, мистер Вульф?»
«Нет, мерзко».
«Неудивительно. Этого и следовало ожидать. Некоторые агентства вполне преуспевают на промышленной деятельности, но я никогда не пойду на это. Я сам когда-то был рабочим. Черт, да я им так и остался».
Бэском скрестил ноги и прочистил глотку.
«Взялись недавно за что-нибудь новенькое?»
«Нет».
«Не взялись?»
«Нет».
Тут я едва не подпрыгнул от писка. Столь неожиданно он прозвучал. Его издал другой детектив, сидевший между Бэскомом и мной. Он вдруг пропищал.
«Я слышал нечто противоположное».
«Так, кто это у нас варежку разинул?»
Бэском с отвращением уставился на него.
«Я же просил тебя не раскрывать рта, когда мы придем сюда!»
Он повернулся к Вульфу.
«Знаете, что его грызет? Вам это понравится, мистер Вульф. Он слышал множество разговоров о великом Нира Вульфе, а потому очень хочет показать, что вам его не провести!»
Он поерзал и снова уставился на товарища.
«Но ты олух!»
«Мне это нравится!»
— кивнул Вульф.
«Мне нравится бравада!» «Так о чем вы говорили, мистер Бэском?»
«Ну да. Почему бы и не перейти к главному? Значит так. Я взялся за это дело. У меня на нем 5 человек. Вот уже месяц, как я получаю почти $1000 в неделю. Когда я завершу его, то получу такой гонорар, что смогу протянуть без пособия всю зиму. И я вот-вот закруглюсь с ним. Все, что нынче мне нужно, это немного оберточной бумаги да моток бечевки».
«Прекрасно.
Куда уж лучше. И к вам я пришел с тем, чтобы попросить вас оставить это дело».
Брови Вульфа чуть приподнялись.
«Попросить меня?»
«Оставить?»
Бэском подался вперед и принял важный вид.
«Послушайте, мистер Вульф, речь идет о деле Чапина. Я занимаюсь им уже 4 недели. Мне платят Пратт, Кэббот и доктор Бертон. Это отнюдь не секрет, а если и был, то в понедельник вы все равно узнали бы об этом. Пратт даже вроде моего приятеля, я оказывал ему 2 услуг. Прошлым вечером он позвонил и сказал, что мне лучше пошевелиться, если я хочу, чтобы на поле Чапине оставался мой ценник, потому что за него собирается взяться Нира Вульф. Так я и узнал о телеграммах, которые вы разослали. Бертон прежде о вас никогда не слышал и попросил меня составить о вас отчет. Но этим утром перезвонил и сказал не утруждаться. Полагаю, он поспрашивал сам и получил ворох сплетен».
«Рад их интересу», —
прошептал Вульф.
«Не сомневаюсь.
Бэском для выразительности положил кулак на стол и посерьезнел еще больше.
«Мистер Вульф, я хочу поговорить с вами как профессионал с профессионалом. Вам ли не знать о благородности нашей профессии?»
«Не в явном виде. Заявлять о благородстве значит утратить его».
«Вот как? Возможно, как бы то ни было, это такая же профессия, как и юрист. Как вы знаете, у адвокатов считается неэтичным уводить клиента у другого адвоката. За это его могут дисквалифицировать. Ни один уважающий себя адвокат не пойдет на это. А не кажется ли вам, что наша профессия столь же благородна, как и профессия юриста? Вот в чем вопрос, понимаете?»
Бэском в ожидании ответа не отрывал взгляда от лица Вульфа и, вероятно, решил, что медленное разглаживание складок на щеках того — суть такое же природное явление, как и, скажем, мертвая зыбь в океане.
«Мистер Бэском», — наконец произнес Вульф, — «не могли бы вы оставить ваши тонкие намеки? Если у вас есть просьба, то выскажите ее без обиняков».
«Черт! Да разве я не высказал ее? Я просил вас оставить дело».
«Вы имеете в виду не вмешиваться в дело Чапина, как вы его называете? К сожалению, вынужден отказать вам в вашей просьбе».
«Значит, не оставите?»
«Ни в коем случае».
«И вы считаете, что это совершенно нормально? Уводить у другого человека клиентов?»
«Понятия не имею. Я не собираюсь оправдывать свое поведение в отношении вас. Вдруг оно окажется непростительным. Я просто говорю, что отказываю вашей просьбе».
«Ну да. Я так и думал, что откажете».
Бэском убрал кулак со стола и немного расслабился.
«Мой брат утверждал, будто вы считаете себя джентльменом и поведетесь на это. Я ответил ему, что вы, может, и джентльмен, но ни в коем случае не олух».
«Боюсь, нет».
«Да ради бога! Ладно, раз уж с благородством покончили, может, поговорим о бизнесе? Коли вы собираетесь взяться за дело Чапина, то мы его лишаемся».
«Вероятно. Но не обязательно».
«О нет, лишаемся. Вы будете выкачивать их, пока им не придется покупать вырезку подешевле. Что ж, раз уж я на пределе, вполне могу это вынести. Я все равно больше не продержался бы. Да поможет вам Бог. С удовольствием заглянул бы к вам через недельку, да поинтересовался, как делишки. Говорю вам, этот коллега Чапин — хитрейший и умнейший тип на свете. Я сказал, что, мол, вот-вот закруглюсь. Послушайте, нет ни малейшего шанса, ни малейшего. Я вправду сдался и поставил троих следить за ним, чтобы просто схватить его на следующей жертве. И пропади, но все пропадом, вдруг исчезает Хиббард. И мы даже не можем найти, что от него осталось. И знаете что? Трое моих людей понятия не имеют, где Чапин находился во вторник вечером. Можете себе представить? Звучит глупо, но они отнюдь не глупы. Они чертовски хорошие ребята. Как я сказал, с удовольствием заглянул бы к вам».
«Вы собирались поговорить о бизнесе», — прервал его Вульф.
«Как раз к нему я и веду. Готов предложить вам сделку. У вас, конечно же, собственные методы, у всех нас свои. Но за эти 4 недели мы накопали уйму сведений, и они влетели нам в копеечку.
Естественно, они конфиденциальны.
Но если ваши клиенты те же, что и мои, это не имеет значения. Вы сбережете массу времени и расходов и избавитесь от беготни. Вы можете получить всю информацию, и я буду делиться ею с вами в любое время, так часто, как только пожелаете».
Бэском секунду помялся, облизнул губы и завершил.
«За $1000!»
«Но, мистер Бэском», — медленно покачал головой Вульф, — «все ваши отчеты и так попадут ко мне.
Естественно, но вы ведь знаете, что такое эти отчеты? Ну, с ними вроде бы и все в порядке. Да только черта с два. А вы получите кое-какую стоящую информацию, если я позволю вам поговорить с любым из моих людей, с кем захотите. Я бы это устроил.
Сомневаюсь в необходимости этого.
Будьте благоразумны.
Стараюсь и часто. Я заплачу $100 за то, что вы предлагаете. Пожалуйста. Я не собираюсь торговаться. И не сочтите меня неучтивым, если я скажу, что занят и мне дорога каждая секунда. Я признателен вам за визит, но я занят.
Пальцы Вульфа указали на книги перед ним на столе, в одну из которых была вложена закладка.
Пол Чапин написал 5 романов, и вчера вечером мне удалось раздобыть 4 первых. Я читаю их. Я согласен с вами, что это трудное дело. Возможно, хотя и очень маловероятно, что к полуночи я разрешу его.
Я подавил усмешку. Браваду Вульф любил «Будь здоров», и для его репутации она была одним из лучших приемов. Бэском так и уставился на него. Через мгновение он оттолкнул кресло и встал. Детектив подле меня с кряхтением тоже поднялся. Бэском заявил.
«Что ж, не буду вам мешать. Полагаю, я уже говорил, что у всех нас свои методы. И мне лишь остается добавить благодарение Богу за это».
«Да. Так вы согласны на $100?»
Бэском, обернувшись, кивнул.
«Я возьму их. На мой взгляд, вы расшвыриваетесь деньгами на ветер, раз уж купили эти романы. Но, черт побери, 100 я возьму».
Я направился в прихожую открывать дверь, и они последовали за мной.